Глава 12.
«Ну и каков твой вывод?» — спросил Малкольм Эйнсли.
«Я заключила, — сказала Руби Боуи, — что Элрей Дойл не солгал, когда признался вам в убийстве Эсперанса и Кей. Само собой, есть мелкие расхождения в деталях, а об одной улике он вовсе не упомянул. Но сути дела это не меняет». Она сделала паузу.
«Рассказать вам все по порядку?»
«Непременно». Этот разговор происходил у них в отделе на следующее утро после возвращения Руби из Стампы. Сидя за своим столом, Эйнсли выслушал, что удалось выяснить Руби сначала в полиции округа Дейт, а потом и в Тампе. Под конец она сообщила ему самые последние новости.
«Нынче утром мне позвонили домой. Лабораторный анализ помог установить, что на том ноже, который мы нашли, остались микроскопические нити от одежды Кей. Значит, именно этим ножом они были убиты, и Дойл не соврал. А брошь, найденная нами, Руби сверилась с записями. Она выполнена в технике клуазоны, то есть перегородчатой эмали. Вещь старинная, очень ценная, японской работы. По версии Сэнди Яниса, старушка держала ее в семейной опочивальне, и Дойлу понравился ее блеск. Но потом он испугался, что его с ней застукают, и закопал брошку вместе с ножом, — предположил Эйнсли. Скорее всего, именно так и было. И значит, всей правды Дойл вам не сказал. Однако все, что он сказал мне, благодаря твоим усилиям, полностью подтвердилось. О, есть еще кое-что. Среди множества бумаг, которые Руби принесла с собой, она нашла несколько фотокопий с конверта, найденного на месте убийства Икеи, семью сургучными печатями по кругу на оборотной стороне и с вложенной внутрь страницей из апокалипсиса. Эйнсли внимательно изучил их. Страницы вырваны из пятой главы, констатировал он почти сразу. Здесь подчеркнуты три стиха. Он прочитал их вслух. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Да, это почерк Дойла. Эйнсли живо помнил свой разговор с отцом Кевином О'Брайеном, который рассказал о том, насколько глубокое впечатление произвели на 12-летнего Элрая Дойла идеи Господнего проклятия, мести, наказания за грехи. Эйнсли добавил: «Это соответствует всему тому, что он сделал позже. Зачем ему понадобилось оставлять эту страничку рядом с трупами?» — спросила Руби. «Это знал только он сам. Я могу лишь предположить, что он возомнил себя именно этим львом от колена Иудина, что и подтолкнуло его к совершению серийных убийств». Эйнсли сокрушенно тряхнул головой, продолжая держать перед собой копии из конверта и из страницы. «Если бы у нас раньше было вот это, и мы знали об убийстве Кеи, Дойла можно было бы остановить гораздо раньше». Они помолчали, потом Руби нарушила молчание вопросом: «Вы только что упомянули о серийных убийствах. А как будет теперь с делом Эрнстов?» «Похоже, в категорию серийных убийств оно не попадает». Мысленно Эйнсли словно еще раз услышал полное отчаяние слова Дойла. «Я грохнул других, но я не хочу утащить в могилу чужой грех». Он подытожил: «Теперь нет сомнений, что Дойл говорил мне правду. А значит, по убийству Эрнстов будет назначено новое расследование».
«Да, да, дело Эрнстов вновь открыто прямо с этой минуты», — кивнул Лео Ньюболт. «Выходит, ты был прав с самого начала, Малкольм».
«Это неважно», — покачал головой Эйнсли. «Скажите лучше, с какой стороны нам к этому делу подступиться?» Они были вдвоем за плотно закрытыми дверями кабинета Ньюболда. Прежде всего, полная и абсолютная конфиденциальность. Ньюболд подумал немного и добавил. Это значит, что даже в нашем отделе... Словом, прикажи Руби не распространяться об этом. Уже приказал. Инсли с наигранным удивлением посмотрел на начальника и спросил. А к чему, вообще говоря, вы клоните? Лейтенант раздраженно отмахнулся. Сам не знаю, но... Если убийство Эрнстов кто-то хотел изобразить как дело рук серийного убийцы, то преступник подозрительно много знал о том, как убивал Дойл. Знал детали, о которых не сообщалось ни в газетах, ни по телевидению. Вы предполагаете, что кто-то мог получить доступ к нашей закрытой информации или были преднамеренные утечки? Осторожно спросил Эйнсли. Я, черт возьми, сам не знаю, что я предполагаю. Мне просто делается не по себе при мысли, что в полиции или даже непосредственно в нашем отделе кому-то может быть известно об убийстве Эрнстов больше, чем нам с тобой. Ньюболд порывисто поднялся, прошелся по кабинету и вернулся в свое кресло. И не пытайся меня убедить, что тебе в голову не лезут те же клятые мысли. Да, лезут, признался Эйнсли, помедлив, продолжил. Мне кажется, я должен заново просмотреть все эти дела. Нужно четко разделить те факты, которые мы обнародовали, и те, что были скрыты от публики. После этого появится материал для сравнения с делом Эрнстов. Неплохая идея, кивнул Ньюболд. Но только нельзя заниматься этим в отделе. Папки с делами, разложенные на твоем столе, привлекут излишнее внимание. Забери их домой и поработай пару дней там. Я тебя прикрою. Теперь Эйнсли испытал неподдельное удивление. Он и сам собирался действовать осторожно, но чтобы не доверять своим ближайшим коллегам... Впрочем, Ньюболд был, конечно, прав. К тому же в отделе ежедневно бывало много посторонних, среди которых могли оказаться и чрезмерно любопытны. А потому тем же вечером, закончив работу, он незаметно перенес к себе в машину 5 толстенных папок, по одной на каждое из двойных убийств — Фростов, Ларсенов, Хенненфельдов, Урбина и Эрнстов. Нужно было настраиваться на скрупулезное, въедливое чтение. «Не понимаю, почему ты разложил все эти папки на нашем обеденном столе», — сказала ему Карен на следующее утро. «Но как же хорошо, что ты будешь дома. Могу я тебе помочь чем-нибудь?» Инсли бросил на нее благодарный взгляд. «Наберешь некоторые мои записи на своем компьютере», — попросил он. Обрадовался и вернувшийся из школы Джейсон. Он чуть сдвинул в сторону папки с делами об убийствах и пристроился рядом с отцом делать домашнее задание. Так они и работали в напряженной тишине, прерываемой изредка вопросами Джейсона. «Папа, ты знаешь, что если умножать на 10, надо только дописать к цифре нолик? Правда, клево? Папа, а сколько километров от нас до Луны? Пап, как думаешь, я когда-нибудь побываю там? И, наконец, пап, почему бы нам все время не делать уроки вместе?» Работа над привезенными домой документами заняла у Эйнсли 2 полных дня. Он сверял данные, делал выписки и в результате составил что-то вроде сводной таблицы по всем серийным преступлениям, которая позволила сделать несколько важных выводов. Особое внимание он обратил на те детали обстановки на местах совершения преступлений, которые полиция утаила от прессы в надежде, что когда-нибудь о них проговорится подозреваемый и будет легко изобличен. К числу таких факторов относились прежде всего те необычные предметы, которые в каждом случае обнаруживались рядом с трупами. Широкой публике не могло быть известно также, что во всех делах фигурировало громко игравшее радио. Не разглашалось, что тела связанных жертв находились сидящими лицом друг к другу. О том, что похищались деньги, пресса упоминала, но... В нее не просочилось ни слова о драгоценностях, которые оставались нетронутыми. Официально все эти сведения журналистам не сообщались, но в том-то и дело, что у многих репортеров были неофициальные источники информации в управлении полиции. из чего вытекали два вопроса.